Михаил Бажмин. Секс, смерть и галоперидол. Как работает мозг преступника? Судебная психиатрия, как она есть. Глава первая. Шизофрения. Бог и судья. Я ударил еще дважды, снова в горло и в живот. Она упала, пыталась ползти, под ней растекалась большая лужа крови, и я снова вспомнил, как умирал отец. Опять удивился, что в человеке столько может поместиться. Но я уже не плакал. Я выполнил его волю и стал свободен. Я буду хорошим судьей. Меня так учила мать. Я буду хорошим. Я не преступник. Я ничего не крал. Не желал жены ближнего, не создавал золотых тельцов. Я лишь исполнял волю Господа, пока не понял, что я и есть Господь. 1983 год. Я родился. Какое же все было интересное. Помню себя с первого дня жизни. Помню запах мамы, колючее одеяло, в которое меня заворачивали и клали рядом с батареей зимой, чтобы я не мерз. Помню даже рисунок на нем. Бледно-зеленого цвета клетки и полоски, колючий ворс советского пледа, разрезанного на несколько квадратов, чтобы из одного сделать аж 4 одеяла для меня маленького. Родители меня любили, хоть и странной своей любовью. Отец работал на заводе и выпивал довольно крепко. Когда я подрос, он иногда мог меня поучить оплеухой или даже ремнем, но всегда за дело. Я рос непоседой и много хулиганил. Помню, один раз с мальчишками мы учились метать ножи, чтобы быть как герои фильма «Пираты 20 века». Проблема заключалась в том, что мы учились метанию ножей на деревянной калитке соседа, что ему сильно не понравилось. Доски были покрыты ровным слоем треугольных дырочек от втыкавшегося кухонного ножа и округлых вмятин от ударов рукоятью, когда бросок не удавался. До сих пор помню эту серую старую древесину, разогретую на летнем солнце, и как мы убегали под крик: «Сукины дети, я с вас шкуру спущу! Но какого ж хрена-то?» Сейчас смешно вспоминать, что я боялся тогда соседа-старика, ветерана войны. Да и как я вообще мог бояться смертных? Впрочем, тогда я еще не знал, кто я есть. Мне было-то 8 лет. Годы шли, я рос. Отец умер рано, мне было 11 лет. Его вдруг начало тошнить, потом рвало кровью посреди комнаты. Рвота все не прекращалась и не прекращалась. Я и не думал, что в человеке так много всего может поместиться. А потом он потерял сознание. Запах этой крови, смешанный с непереваренным бутербродом и водкой, я тоже помню до сих пор. Странный такой запах, кислометаллический, с привкусом даром растраченной жизни. Врач скорой, который приехал на вызов, первым делом спросил: «Выпивает батя?» «Выпивает, чего уж», — сказала мама. «Последние полгода и не просыхал почти. Чертей гонял неделю назад. Слизистая пищевода у него порвалась, вот что. Допился». Помню, что потом уже в хирургическом отделении врачи говорили какие-то непонятные слова, блестели стеклами очков и сочувственно покачивали головами, глядя на нас с мамой. Он умер на следующий день в больнице. Но на меня этот факт, если честно, не произвел большого впечатления. Я не слишком понимал, почему отец это важно. Для меня он был просто мужиком, который иногда приходил домой и смотрел телевизор, а иногда приползал и орал дурным голосом, что не для того он в Афгане по горам бегал. Правда, для чего он там бегал, так и не рассказал. Не успел, видимо. Наверное, его любовь ко мне была уж слишком его, слишком суровой и потаенной, и я к нему не привязался. А вот маму я очень любил. Она работала в магазине кладовщицей. Когда в 90-е в стране не было ничего, иногда давала мне и моему другу Сережке по шоколадной конфете, а изредка по куску копченой колбасы. Мы жевали ее часами, как жвачку, потому что знали, следующий раз будет не скоро, если вообще будет. А этот восхитительный копченый вкус и склизкие комочки белого жира на языке были для нас так дороги, что мы не хотели с ними расставаться. Даже иногда не чистили зубы, чтобы этот вкус подольше был во рту. Мама меня часто гладила по голове и приговаривала: «Ты-то сможешь. Ты не такой, как мы. Ты умненький. Вырвешься из дыры этой, только не пей, смотри». И я не пил. Даже когда все сверстники за гаражами курили первые сигареты тайком ото всех и морщились от первых глотков спиртного, я уходил подальше и сидел, любуясь с высоты плавным течением широкой Волги. Это всегда было моим любимым занятием — сидеть в одиночестве и смотреть, как вода с далекого севера плавно и мощно течет куда-то на юг. Я представлял, какие люди живут на берегах, что они делают, как рыбаки ставят сети и как капитаны пароходов зорко смотрят вдаль. Я мог проводить так целые часы, особенно летом, когда тепло и река не скована льдом. Хотя и зимой тоже мне нравилось смотреть на белый молчаливый простор. А вот друзья меня интересовали мало. Был Сережка, но у него жизнь пошла по своему руслу, а я остался один с мамой, и меня это никак не напрягало. Я знал, что в школе меня считали странным. Даже как-то раз мама водила меня к врачу, который ее успокоил и сказал: «Все со мной нормально. Вырасту, и все наладится». Однажды все и правда наладилось. Дело было после школьного выпускного. Все мои однокашники, как водится, напились и пошли встречать рассвет, те, кто мог ходить. А я в самом начале вечера сбежал от них на горнолыжную базу, где трассы стекали к реке, залез на вершину и стал, как всегда, смотреть вниз, на дорожке от фонарей, горевших на противоположном берегу. К полуночи лунная дорожка высеребрила широкую полосу воды. Я поднял глаза к небу и внезапно увидел летящие на меня звезды. Это было как удар в мозг раскаленным прутом. Звезды колюче-белого цвета, с кулак размером, рушились на меня и выжигали внутри все, что роднило меня с человеческим видом. Я распадался и собирался вновь в недрах звезд, отживающих свои миллиарды лет. Я видел их смерть и рождал новые звезды сам. На меня рушилась Вселенная. Я отмахивался от летящих мне в лицо планет, как от пыли во время летних суховейных ветров. И вот, наконец, когда весь космос прошел сквозь меня, я осознал. Я есть Бог. И вся моя предыдущая жизнь, все эти 17 лет, прожитых без единой вредной привычки или драки, я выполнял волю того, кто все это создал, потому что он готовил себе смену, и выбор пал на меня. Собственно, сегодня, много лет спустя, я понимаю, что у него не было особых вариантов. Кто же еще в состоянии сменить его на этом бесконечном посту хранителя Вселенной? Ясное дело, никто такого не выдержит. И вот я прошел посвящение. Когда сквозь мою душу рушились в бездну звезды, они выжгли во мне человека. Но зато в этом пламени родилось что-то несопоставимо большее. Это было так правильно, что в моей телесной оболочке исчезли все эти досадные ограничения вроде жалости или злости. Они только мешают. Последнее, что оставалось — любовь к матери. Я решил оставить это чувство себе. Волевым усилием я остановил падение звезд и понял, что способен теперь делать не только это. Да вообще-то я способен теперь делать все, что угодно. Надо только правильно распорядиться этим. Большая ответственность — сохранять Вселенную в целости и сохранности. Я бросил все. Призвать в армию меня пытались, но врач забраковал. Сказал, что у меня какое-то там заболевание, и оружие мне давать нельзя. Смешной дядька. Зачем мне оружие, если я сам пуля и лекарство? Альфа и омега. Жизнь и смерть. Мне не сразу поверили, конечно. Даже в больницу положили. На экспертизу. Эксперты долго со мной разговаривали изо дня в день. Особенно один. Был там, помню, парень, татарин, худощавый и спортивный, в очках, очень интеллигентный, вежливый. Все расспрашивал меня, как именно я Вселенной управляю. Однажды, помню, он ко мне пришел утром, весь такой подтянутый, говорит: «Доброе утро, Виктор, как самочувствие?» «Нормально все, доктор, вы только попозже зайдите, мешаете». «А чем вы заняты?» — вежливо поинтересовался он. «А вы идите на градусник, посмотрите, и все поймете». Он так и не понял, что я топил полярные шапки, чтобы обеспечить водой Африку. Таблетки мне хотел выписывать, но я их выплевывал по-тихому в унитаз. Хороший он парень, только приземленный. Собственно, по сравнению со мной все приземленные, что поделать. После госпитализации я вернулся домой к маме. Она нервничала. Сын внезапно запирается в комнате, не выходит, не ест. Я ей объяснил, как мог, что к чему. Плакала долго, ну да ничего, сжилась как-то. Шло время. По человеческим меркам довольно прилично прошло. Несколько лет. И вот в один прекрасный день Бог вернулся. Я спал дома, мне снились другие миры. Там шли войны между инопланетянами, и я, как всегда, пытался примирить враждующих. Но вдруг в мой сон властно вторгся глаз. Это был именно глаз, а не какой-то там голос. Он потрясал корни гор, сдвигал планеты с орбит. В моей голове это было новым большим взрывом. Я чувствовал, как в мозгу начали зарождаться новые галактики. Глаз сказал: «Я молодец. Все правильно делал, и спасибо мне за то, что сохранил космос в равновесии. Но теперь он, истинный, продолжит этот труд, а я буду его правой рукой, ибо доказал я, что способен. Одну мелочь нужно сделать — устранить мою последнюю привязанность, чтобы я стал свободным и мог выносить приговоры, казнить и миловать беспристрастно. Устранить мою любовь к матери». Я плакал во сне, просил, умолял. Он был непреклонен. Когда я проснулся, была надежда, что это всего лишь сон и все пройдет. Но в голове поселился шептун, голос вкрадчивый, тихонько говоривший мне, что я должен делать. «Вставай, вставай, вставай, молодец. Одевайся, 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 молодец. Иди в ванную, в ванную, в ванную, молодец». Все утро он диктовал мне, что делать, и я не мог сопротивляться. Он не просил ничего особенного, называл самые обыденные действия, простые, я бы и так их сделал. Но шептун не отставал и лез, как туман, в щель под дверью в мой разум, который я по глупости уже считал самым могучим и неприступным во Вселенной. В какой-то момент он приказал мне молчать, и мой рот был запечатан. Сказал идти на кухню, я пошел. Сказал взять нож. Я начал плакать, не мог открыть рот. Пытался выплюнуть шептуна, выдохнуть его, убрать из головы, но только исходил слюнявой пеной, сжимая старый кухонный нож в руке. Я упал на колени, уперся руками в протертый линолеум. В кухню вбежала взволнованная мама. «Мамочка моя, единственная, кому я нужен, единственная, кто меня любит. Мама, которая гладила меня по голове и давала копченую колбаску. Мамуля моя». Я ударил ее ножом в горло, не хотел, чтобы она мучилась. Шептун уже орал в ушах: «Бей, бей, зарежь!» Я не умел бить, я промазал и только ранил ее в шею. Помню фонтанчик крови, который как цветок распустился ниже ее челюсти, как она схватилась рукой за рану и выпученными от ужаса глазами смотрела на меня, не в силах убежать. Я ударил еще дважды, снова в горло и в живот. Она упала, пыталась ползти, под ней растеклась большая лужа крови, и я снова вспомнил, как умирал отец. Опять удивился, что в человеке столько может поместиться. Но я уже не плакал. Я выполнил его волю и стал свободен. Я буду хорошим судьей. Меня так учила мать. Я буду хорошим.